Третья школа первых оснований наук. В нижнем классе обучать арифметике, в среднем – геометрии и географии, в вышнем – сокращенной философии. Четвертая школа знаменитейших европейских языков. В двух нижних классах обучать первые основания разговоры с вокабулами немецкого и французского языков. В двух верхних классах обучать чистоте стиля помянутых языков. Кураторами университета были назначены Иван Иванович Шувалов и действительный статский советник Лаврентий Блюментрост, известный лейб-медик Петра Великого, первый президент Академии наук, подвергшийся опале в царствование Анны и живший в Москве в должности начальника госпиталя. Блюментрост, впрочем, недолго пользовался новым своим званием куратора, потому что умер в марте того же 1755 года. Директором университета был назначен коллежский советник Алексей Аргамаков. Мы видели, что Аргамаков был назначен также членом в комиссию об уложении, и ему поручено составить проект устройства оружейной палаты. Он поспешил в начале же 1755 года представить этот проект, который делает ему честь и может объяснить, почему его назначили директором университета. По мнению Аргамакова, освященные вещи, хранившиеся в палате, короны, скипетры, державы, должны быть положены в лучшем порядке. Также курьезные вещи древних работ и многим числом посуды серебряной и пребогатым конским и оружейным прибором могут составить славную галерею. Для этого надобно выстроить особое здание и разложить вещи с украшением в надлежащем порядке. Сделать новую опись по расположению вещей в этой новой галерее с выставлением цены и с объяснением значения каждой вещи. С лучших вещей снять рисунки и каталог этот напечатать на русском и на других иностранных языках, дабы столь богатые и курьезные вещи, которые приносят славу империи, не преданы были забвению. Один день в неделю назначить для публики, которая обозревает палату в присутствии члена. Сенат приказал архитектору составить план и смету нового здания палаты. Но план Аргамакова очень нескоро осуществился во всех частях. Важно было учреждение медицинского факультета при всей его неполноте. Госпитальные школы не могли доставлять достаточного количества лекарей и прибегали к средствам частного домашнего научения. Так сенатский лекарь Вейнраух должен был обучать лекарскому искусству учеников. Их было у него двое, они получали от казны денежное жалование и провиант. Но если с одной стороны чувствовался сильный недостаток в лекарях, то был любопытный случай, когда лекари отвергли как ненужных. В Казанской губернии были учреждены четыре школы для новокрещенских детей, и к этим школам определены два лекаря. Вдруг получается приказание от казанского епископа Луки запечатать в этих школах все медикаменты. Лекаря отправляются к Преосвященному удостовериться, по его ли приказанию запечатаны медикаменты. Епископ отвечает им: «Я сам приказал запечатать, да и впредь вам лечить школьников запрещаю, потому что эти школьники к лечению не сродны». Сенат, узнавший об этом из донесения медицинской канцелярии, приказал дать знать в Синод, что послал епископу указ о допущении лекарей, ибо они определены по указу, и если не станут лечить, то жалования будут получать понапрасну. Если же им там почему-нибудь быть нельзя, то надлежало бы его преосвященству об этом представить, отстранить же собственную властью и препятствовать им в исполнении их должности не следовало. Относительно средств специального образования нашли нужным сделать преобразование в морских школах. Со времен Петра Великого В Адмиралтейском ведомстве находились две морские академии – Петербургская и Московская, на Сухаревой башне. В 1750 году Адмиралтейская коллегия донесла Сенату, что в 1731 году по доношению адмирала Сиверса Сенат приказал в навигацкой школе содержать учеников в Москве 100, в Петербурге 150, итого 250 человек. Но по каким побуждениям адмирал Сиверс без согласия с коллегию подал доношение, этого коллегия показать не может. Хотя комплект был положен с большим сокращением числа учеников, однако и положенного числа никогда налицо не имелось за неприсылкой учеников из недорослей и дворянских детей, тогда как содержание флота в должном состоянии с хорошими офицерами зависит единственно от хорошего состояния академии. Ибо ученики берутся в гардемарины, из гардемаринов возводятся в мичманы и по порядку в другие чины, а из того малого числа учеников флотов и артиллерийского корпуса комплектовать неким. При жизни Петра Великого определялись для обучения навигацким наукам в Академии знатного дворянства, и была большая часть таких, которые имели за собою значительные деревни, а теперь присылаются из шляхетства малопоместные, беспоместные, жалования в Академии получают малое, которые в арифметике, те по рублю в месяц, из такого малого оклада должны иметь пропитание, одежду, квартиру, тогда как и солдату жалование больше, считая с хлебом, мундиром и квартирою. Случается, что некоторые за босотою и в академию иногда не ходят. И по такой бедности приходится не о науке промышлять, но о пропитании. Некоторые по бедности впадают в продерзости, и исправляться им в совершенных летах трудно. Для отстранения всех этих неудобств коллегия представила штат морского академического шляхетского корпуса на содержании 500 учеников 56 674 рубля. Кроме того, представила необходимость иметь для корпуса особый дом, потому что теперь ученики живут по отдаленным квартирам, где подешевле, и в академию к урокам поспевать не могут. Сенат решил доложить это представление императрице, и следствием было устройство морского кадетского корпуса в нынешнем его помещении на Васильевском острове. Большой глобус, находившийся на Сухаревой башне в Москве и хранившийся прежде под Ивановскую колокольню, передан Академии наук. Кроме государственных учреждений для образования были еще частные. Вот, например, какое объявление читалось в Петербургских ведомостях 1753 года. Некая иностранная фамилия шляхетного роду намерена принимать к себе детей учить основательно по-французски и по-немецки, и по понятию, и по летам каждого, за все учение о плате вдруг договориться. А девиц, кроме французского языка, обучать еще шитью, арифметике, экономии, танцеванию, истории и географии, а при том и читанию ведомостей. Богатые купцы посылали сыновей своих учиться за границу, что видно из просьбы архангельского купца Никиты Крылова. Построил он при Архангельском порте на Быковской верфи собственным коштом корабельный завод, а сына своего Петра послал за море для обучения иностранным языкам и лучшему в Европе обхождению и знанию, где несколько лет будучи голландскому языку совершенно обучился и в строении кораблей частью весьма присмотрелся, и ныне обретается при нем в произведении купечества и надзирании над строением купеческих кораблей. За все это Крылов просил его и сына его освободить от всяких служб. Сенат исполнил просьбу. Но школьного образования было мало. Являлась потребность продолжать учиться из книг, потребность развлекаться легким чтением. Люди со средствами для удовлетворения этих потребностей собирали библиотеки французских авторов, которые умели тогда захватить монополию популяризирования серьезных вопросов науки и общества, и тем сделать язык свой необходимым для образованных людей, языком общеевропейским. Но другие охотники почитать, не имевшие материальных средств для составления библиотек, не имевшие знания французского языка, где могли добывать книги и как приобретать знания иностранных языков. До нас дошли записки одного из тогдашних русских людей, страстного к чтению книг, Болотова. Для приобретения необходимых для дворянина познаний его привезли из деревни в Петербург, где он поместился у дяди своего ротмистра конной гвардии, жившего в казенных полковых светлицах. Квартира ротмистра состояла из четырех просторных комнат. Первая составляла переднюю или залу, отправляющую также должность столовой. Вторая – спальню, и оба сии покоя были обиты обоями и порядочно убраны. А из других двух задних одна была детскую, а другая – и лакейскую, и девичью. Жена дяди с приятельницей своей препровождали время свое наиболее в игрании в карты, ибо тогда злосие начало входить уже в обыкновение. Равно как и вся светская нынешняя жизнь уже получила свое основание и начало. Все, что хорошую жизнью ныне называется, тогда только что заводилось, равно как входил в народе и тонкий вкус во всем. Самая нежная любовь, толика подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господствие, и помянутых песенок было не только еще очень мало, но они были в превеликую еще диковинку, и будь где какая проявится, то молодыми боярынями и девушками с языка была неспускаема. Болотов так описывает своего французского учителя и свое учение. Господин Лапис был хотя и ученый человек, что можно было заключить по беспрестанному его читанию французских книг, но и тот не знал, что ему с нами делать и как учить. Он мучил нас только списыванием статей из большого французского словаря, изданного французскую академию, и в котором находилось только о каждом французском слове изъяснение и толкование на французском же языке, следовательно, были на большую часть нам невразумительны. Сии статьи и по большей части такие, до которых нам ни малейшей не было нужды, должны мы были списывать, а потом вытверживать наизусть без малейшей для нас пользы. Эти полезные занятия были прерваны отъездом молодого Болотова в деревню по случаю смерти матери. Сначала он заехал в Псковскую провинцию, в деревню к сестре своей, которая была замужем за достаточным помещиком. У зятя своего мальчик нашел книгу Квинта Курция «Жизнь Александра Македонского». «Я не мог устать ее читаючи», — говорит он, — и прочел ее раза три на досуге. Потом мальчик поселился в своей собственной деревне. «Здесь, — говорит он, — я со скуки бы пропал, если б не помогла мне склонность моя к наукам и охота к читанию книг. Несчастье мое только было, что книг для сего чтения взять было негде. Однако против всякого чаяния узнал я, что у дяди моего есть одна большая духовная книга «Камень веры». Я прочитал ее в короткое время с начала до конца и получил через нее столь многие понятия о догматах нашей веры, что я сделался почти полубогословом и мог удивлять наших деревенских попов своими рассказами и рассуждениями, почерпнутыми из сей книги. Один из этих попов, пограмотнее, достал молодому борчонку «Четь Еменеи». «Боже мой, какая была для меня радость, когда получил я первую часть сей огромной книги! как она была наиболее историческая, следовательно, для чтения веселее и приятнее, то я из рук ее почти не выпускал. Чтение сие было мне сколько увеселительно, столько же и полезно. Оно посеяло в сердце моем первые семена любви и почтения к Богу и уважения к христианскому закону. И я, прочитав книгу сию, сделался гораздо набожнее против прежнего. А знания мои столько распространялись, что вскоре начали обо мне везде говорить с великою похвалою. Деревенские же попы почитали меня уже наиученнейшим человеком. Но что и неудивительно, потому что они сами ничего не знали. У дяди моего нашел я также и несколько математических книг, печатных и скорописных, и тотчас начал списывать, и все фигуры, разбирая, счерчивать и через самое то учиться сим наукам. Третье упражнение мое состояло в писании. Не имея ничего лучшего, списал я целого Телемака с печатного, которую книгу удалось мне тогда достать. С таким приготовлением Болотов поступил в военную службу. По особенным обстоятельствам он должен был ехать в Петербург, хлопотать о производстве в первый офицерский чин. Едучи еще в Петербург, за непременное дело положил я, чтоб побывать в академии, купить себе каких-нибудь книжек, которые в одной ней тогда и продавались. В особливости хотелось мне достать Аргениду, о которой, делаемая мне еще в деревне старичком моим учителем превеликая похвала, не выходила у меня из памяти. Я тотчас ее первую и купил. Но как в самое то время увидел я впервые и Жилблаза, которая книга тогда только что вышла, и мне ее расхвалили, то не расстался я и с нею. Обеим сим книгам был я так рад, как нашед превеликую находку. В полку книги, привезенные Болотовым из Петербурга, переходили из рук в руки и доставили владельцу расположение товарищей. Один сержант познакомил его с нового рода литературным произведением. Имел он у себя список с трагедии Хорева. Сию трагедию знал он всю наизусть и умел так хорошо ее декламировать, как лучший актер. Трагедия сия навела на меня множество хлопот, ибо как она мне полюбилась до бесконечности, то захотелось мне ее таким же образом выучить наизусть для декламирования. Кто же были эти люди, которые доставляли Болотову и ему подобным такое наслаждение? В 1749 году вышел первый том книги, которая в старину составляла у нас необходимую принадлежность всякой сколько-нибудь значительной библиотеки. Древняя история, сочиненная через господина Ролена, бывшего ректора Парижского университета, а ныне с французского, переведенная через Василия Тредьяковского, профессора элоквенции. Книга печаталась в количестве 2400 экземпляров, потому что онная книга надлежит до исторических книг, которые роду книги здесь при Академии весьма скоро продаются. В том же году трудолюбивый профессор элоквенции представил в академическую канцелярию перевод Аргениды. Под этим именем известный сатирик-шотландец Джон Барклай издал на латинском языке в 1621 году роман, в котором аллегорически изображен французский двор того времени. Книга не утратила своей привлекательности спустя слишком 100 лет после своего издания. И перевод Тредьяковского не был запоздавшим. Немецкий перевод Гакина явился в 1764 году. Трагедия «Хорев» была первым драматическим произведением так называемого установителя русского театра Сумарокова.